Добрый вечер, дорогие радиослушатели, братья, сестры и все, кто следит за радиопередачами. Как всегда, во вторник, в это же самое время, мы читаем эту сложную книгу «Откровений», или как ее в греческом языке называют «Апокалипсис». Мы сегодня будем изучать 8 главу. Дальше и дальше скорби, великой скорби усугубляются вот эти кары, суды Божии, поэтому очень трудно привыкнуть к той мысли и видеть Бога карающего, но, как видите, всему бывает начало, всему бывает конец. Долго терпел Господь, а теперь вот, видите, мы проходим те моменты, те места, когда Господь будет наводить суд. Ну, как и всегда, мы начинаем свою передачу с молитвы. И сейчас я всех вас призываю, кто слушает нас активно, склонить свои сердца у радиоприемников и помолимся Господу. Боже, мы вчера и третьего дня без Тебя ничего не значим, поэтому мы всегда обращаемся к Тебе, чтобы Ты наделил нас нужной силой. Когда мы приступаем к изучению, Господи, Твоих священных писаний, Господи, мы всегда имеем чувство ответственности, Господи, и перед Тобой, и перед тем, которым Ты, Господи, повелеваешь нам читать. Потому что Слово Твое, Господи, это Слово живого Бога, поэтому помоги, Господи, нам, чтобы сердце наполнилось особым благоговением, особым трепетом при служении Тебе. Благослови это слово, которое сегодня мы будем прочитывать. Дай, чтобы оно достигло уголков нашего сердца, чтобы оно произвело, Господи, нужный плод и во благо души, во славу Твоего имени. Поэтому мы просим через это слово, Ты вселяйся в нас обильно, обогащай нашего внутреннего духовного человека. И мы, объединившись в сердцах наших, возвеличим и прославим Тебе за все наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Восьмая глава, книга Откровений. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу». И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу, наполнил ее огнем с жертвенника и поверх на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. При снятии первых четырех печатей каждый раз раздавался громкий голос, говорящий «Иди!». При снятии пятой печати раздался сильный голос из-под жертвенника, а при снятии шестой печати было потрясено все мироздание. А теперь при снятии седьмой печати не слышно ни звука, наступает затишье. Замолкли небесные кары, и все погрузилось в молчание. Время напряженного ожидания, наступает последний акт мировой трагедии, завершающий собою весь план мироздания. Последняя ужасная катастрофа, которая изменит все законы, каковыми до сих пор управлялся мир. Приближается момент установления нового порядка, который возвратит землю и ее обитателей в первобытное райское состояние. Христос получит право вступать во владение искупленного им наследства. На небесной арене появляются семь ангелов, предстоящие пред Богом, и им дано семь труб для подачи сигналов к приведению в исполнение предначертанных решений. Это сильные, могущественные из всех созданных существ. Здесь они исполнители Божьих решений. Христос в Евангелии от Матфея, 13 главе, 41 стихом, говоря о последних временах, сообщает: «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из царства Его все соблазны, делающие беззаконие, и повергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». До подачи сигнала появился этот иной ангел, который мы сейчас прочитали, то есть другой, не из числа семи ангелов, а в руках его золотая кадильница. Золотая кадильница – это сосуд, относящийся к предметам, хранившийся в помещении святая святых, и поэтому доступный только верховным священникам. Этот ангел бросает огонь на землю. Христос говорит о себе так: «Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Это исполнится буквально с ужасающей полнотой в судные дни. Это совершится после снятия седьмой печати. «И дано было ангелу множество фимиама, чтобы он с молитвами святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом». Как видите, ни одна молитва, ни один вздох за все существование человеческого рода не забыты. Все они сохранены, и теперь наступил момент их исполнения. Сколько веков собирал Бог детей своих, молитвы их, которые молились: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Ангел наполнил кадильницу огнем и поверг на землю. «И произошли гласы, и громы, и молнии, и землетрясения». Сейчас некоторые пренебрегают молитвой и на молящихся смотрят, как на фанатиков. А Библия говорит, что желание боящих он исполняет, вопли их слышит и спасает их. Это Псалом 144. Воистину, молитва обладает чудотворной силой. Она направляет руку того, который правит миром, побуждает его делать то, о чем молящие просят именем Иисуса Христа. Огонь в кадильнице – это символ гнева Божия. Когда он повергнет кадильницу с огнем на землю, тогда наступит тот день, о котором говорит пророк Малахия в 4 главе 1 стихом. «Ибо вот приходит день, пылающий как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Ну и немножко теперь о трубах. В Ветхом Завете пользовались звуками трубы, чтобы созывать народ на войну или на богослужение, а также через трубные сигналы провозглашались и установленные Богом праздники, да еще оповещались и судебные приговоры. Тут будет говорить и град, и огонь, смешанный с кровью, напоминает нам египетские казни. Мы принимаем это все буквально, а не аллегорически. Нам трудно это представить, но знаем, что для Бога все возможно и все допустимо. Третья часть деревьев и все травы сгорели, дальше будем читать, это какое безотрадное зрелище видеть на эту обугленную землю. Ну а теперь я начну читать о трубах. Это глава, это же 7 стиха. «Первый ангел вострубил, и сделался град и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю третья часть деревьев. Третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Вот так написано в 7 стихе. Давайте мы себе представим, если это все произойдет на земле. Мне пришлось жить в Таджикистане, и вы знаете, земля это... это скальные породы, что ли. У нас всего только 7% вот таких угодий посевных. Остальное все камни, скалы, это Памир. И я вспоминаю, когда колхозов, когда при жарком климате, когда сгорала трава, когда у колхозов не было корма для стад своих, как они призывали все предприятия, производства, чтобы люди ехали и помогали им собирать там на склонах крутых гор эту траву. А здесь, посмотрите, сказано, что трава зеленая сгорит, и третья часть деревьев. Эти деревья, мы с вами понимаем, они ведь помогают сохранять этот микроклимат, потому что растения выделяют кислород, и это способствует здоровью всех живущих на земле. А здесь третья часть деревьев. Мне пришлось быть на Дальнем Востоке примерно месяц и 10 дней. Мы находились там с работой по евангелизации. И вы знаете, за время нашего пребывания там в тайге произошло 600 пожаров. И когда мы перемещались с одного города до другой, то нам часами приходилось ехать и среди вот этих обугленных деревьев. Это такая кошмарная картина. Знаете, это дымится все, и потом лес становится настолько жалким, настолько, знаете, сердце переполняется состраданием от того, что вот эта природа, которая дает нам столько благ и пользы, и вдруг она на наших глазах, посмотрите, терпит вот такое бедствие. Чаще всего это были бедствия рукотворные, но иногда это случалось и по причине того, что где-то молния, значит, она ударяла в дерево, и потом остановить пожар было очень трудно. И вот хотя мы посетили один регион и видели картину одного региона, но я представляю себе, как это будет выглядеть, если это третья часть деревьев. Посмотрите, мы знаем и нашу полосу, это там Россия, где тайга, мы знаем джунгли, где вот эти густые заросли, где кругом такая зелень, которая, знаете, и пышущая, и дающая все, что необходимо для питания, и вдруг это третья часть. Кажется, что что-то произошло такое. Ну что же, ангел вострубил, и вот посмотрите, и сделался град и огонь, смешанный с огнем, и пали на землю. Град и огонь, смешанный с огнем, нам знакомы, потому что в Египте это уже было. Потому что когда фараон ожесточал свое сердце и не хотел отпускать народ Божий, Моисей и Аарон демонстрировали от Бога чудеса, и вот там мы тоже читаем, что был град и огонь. Но это на одну страну. Ну, и там град и огонь не был смешан с кровью, а здесь, как видите, град и огонь еще смешанные с кровью пали на землю. Вы знаете, очень трудно читать эту книгу «Откровение», потому что если вы читали, какое переживал чувство Лютер, это, знаете, когда он читал эту книгу, он был проникнут духом благодати, расположение к Новому Завету. Но когда он доходил до этой книги «Откровение», вы знаете, когда он вот читал вот эти кары, суды Божии, вы знаете, он внутренне как бы не был согласен, потому что ему казалось, что значит, Бог никогда не допустит, чтобы ну, вот на земле, на этой житнице, куда он посадил, насадил человека и все творение, чтобы вот он так мог. Но вы видите, что здесь, наверное, надо понимать, что когда люди доходят уже до кондиции греха, когда мера беззаконий у людей созревает, тогда, наверное, вот этот грех уже, который Господь, конечно же, не может терпеть, потому что святость и грех несовместимы, и грех наказывается Богом, потому что он переходит пределы терпимого, пределы. И поэтому, наказывая грех и всех, кто связан с ними, они вот переносят такое ужасное страдание. И вот второй ангел вострубил, и как бы большая гора, обратите внимание, как интересно пишет апостол Иоанн, вострубил второй ангел, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. Опять кровь, посмотрите. Как бы большая гора. То есть здесь толкователи никак не могут прийти к такой мысли, чтобы дать точное определение, что же произойдет. Некоторые говорят, что это, возможно, болид гром, а возможно, сама комета какая-то устремится на нашу землю. Потому что здесь как бы большая гора, да еще пылающая. И когда она вот падет на часть рек. Некоторые считают, что она, возможно, даже будет и жидкообразная, что она сможет отравить и воды в морях. Посмотрите, и здесь сказано, что третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Знаете, океан действительно для нас большое подспорье. Вот мы с вами, особенно живущие здесь в Америке, знаем, что на наших столах часто бывают те деликатесы, это все продукты океана, продукты моря. Поэтому тот, кто глобально решает вопросы продовольственной программы, тот, наверное, может это понять. Что значит третья часть живущих в море погибнет? А те, кто связаны с судьбами моряков или кто связаны с работой на этих судах, они могут себе представить, третья часть судов погибла. Так говорит Слово Божие. Запомните, что когда мы читаем Слово Божие, мы не должны думать, что, возможно, это и не так будет, возможно, тут надо какие-то переносные смыслы искать, возможно, здесь нужно какие-то аллегории себе представлять. Ничего, Господь здесь откровенно говорит, потому что вот этот день пылающий, как печь, вот теперь пришло время суда, потому что все, кто веровали в Господа, и кто уже... Даже после того, как церковь восхищена, присоединились, мы видели там большая группа, мы там в 7 главе читали, что они с пальмами ветвями. Вот, когда Господь уже это, дополнит это число, смотрите, здесь уже люди будут те, которые будут принимать уже веру в самого дьявола и будут как бы иметь духовное рождение от него, они будут уже как бы врагами самому Богу. И поэтому вот такие кары, такие суды. Как бы ни противился наш ум, как бы мы ни желали, чтобы это случилось, но мы не можем говорить Богу, потому что за все века накопилось, если когда-то мы слышали, что не мстите за себя, возлюбленные, дайте место гневу Божию, если действительно наши молитвы постоянно в каждом сердце, в каждой церкви мы говорили, что пусть будет воля Твоя и на земле, как на небе. Для того, чтобы на земле была воля Божия, Он должен заменить и законы, испорченные грехом, законы природы, естественные законы, потому что Он должен это выкупленное наследие предоставить снова человеку в тысячелетнем царстве, и для этого он должен очистить эту землю. И поэтому все, что будет связано с этими судами и карами, во всем здесь надо видеть решение Бога. И тут умерла третья часть одушевленных тварей, живущих. Мы, знаете, мы будем дальше читать, как выйдет ангел, вот, как он будет Богу славу воздавать за то, что вот Бог именно такие решения принимал. А пока, значит, мы только читаем события, и нас охватывает ужас от того, что будет происходить в великой скорби. Вы знаете, мне жалко тех, кто оставляет на это время церковь, кто ее, так сказать, и оставляет до 7 трубы. Я вспоминаю когда-то Авраам, который знал, что будет Господь судить Содом и Гоморру истреблением, и он говорил, неужели ты будешь истреблять праведного с неправедным? Нет, сказал Господь. И Авраам тогда начал Господу говорить, если там 50 будет праведников, и Господь ему сказал, не истреблю, если там будет 50 праведников. А если там будет 40, говорил Авраам, не истреблю, если даже будет там и 40. И потом он говорил, если 30, и так он дошел, насмелился последнее сказать, а если там будет 10, не истреблю. Посмотрите, как Господь суд свой наводит. Он прежде чем истребить Содом и Гоморру, посмотрите, он даже эти 10, которых не набрались там, он вывел их. Точно так, как и 8 человек, 8 душ при потопе он избавил от этого. И кто-то так без страха, из-за того, что у него не стыкуется никак последняя труба, 7, оставляет вот церковь на эту. А вы представьте себе дальше, какие там будут, еще страшнее же будут события. Представьте себе, что на 2 пророка тоже будут убиты до 7 трубы. Вы знаете, весь мир будет смотреть, как они будут восходить к небу. И хотелось бы спросить, Господь нам, вот верующим, когда призывает, чтобы мы бодрствовали, Он нам оставляет что? Оставляет, говорит, как кто хозяин Если бы знал хозяин, какую стражу придет вор, он не дал бы, так и вы, бодрствуйте на всякий час, потому что вы не знаете. Как же мы могли бы не знать, если бы на наших глазах совершилось и вот эти страшные кары, которых мы сейчас читаем, и вот вознесение вот этих пророков бы на наших глазах, мы бы знали, что события здесь, события, которые касаются уже событий апокалиптических, поэтому мы бы знали, что здесь уже последнее время и последний суд. Но нам церкви, как видите, не дано знать ни дня, ни часа, ни времени, и не наше дело даже знать. Поэтому тот, кто оставляет, пусть немножко подумает, на какое горе он, так сказать, приговаривает детей Божьих, которых Господь в своем обетовании сказал: вы бодрствуйте, вы молитесь, и вы сподобитесь избежать всех сих бедствий, грядущих на вселенную, и предстать пред Сына Человеческого. Вот, и дальше читаю. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая горящая звезда. Большая звезда горящая, подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Можете себе представить объем земного шарика нашего? Можете немножко представить, какое количество рек? Они как нервные жилочки, знаете, пересекает всю нашу землю. И вот третья часть вот этих рек будет отравлена. Третий ангел вострубил, с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод, то есть пресные воды и озера, все тут захвачены. Имя сей звезде полынь, и третья часть вод сделалась полынью. И многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькие. Вот сейчас то, что произошло в Чернобыле. Вы представляете, некоторые уже относят, что это случилось именно вот это событие, о котором пророчествовал Иоанн. Потому что Чернобыль переводится в переводе на русский язык означает «полынь». Но я хочу сказать, что на земле сейчас происходит в миниатюре, то во время великой скорби будет происходить масштабно, глобально. Если мы здесь пережили и Первую Великую Отечественную войну, и Вторую Великую Отечественную войну, и эти войны названы всемирными войнами, мы знаем, сколько же государств не участвовало вот в этих войнах. Но когда по откровению уже будет дан большой меч, вот тогда не будет такого региона, не будет такого клочка земли, где бы не задействована была вот эта война. Поэтому там будет дан меч, и будут люди убивать друг друга. И будет сказано, что всаднику на этом коне, значит, было дано ему взять мир земли со всех участков. И мы как-то впереди, когда читали об этом, приводили пример там из Иеремии о большом мече. Так вот и здесь тоже полынь, имя этой звезде полынь. Если Чернобыль полынь, и это в миниатюре действительно нанесен вред и по Белоруссии, и по Украине, вы знаете, что люди до сих пор последствия вот этой аварии на Чернобыльской ГЭС терпят. И вы знаете, что действительно умерло много, но здесь ни в коем случае не захвачена третья часть всех рек, которые на земле. Поэтому, чтобы мы доверялись тому, что написано в книге Откровения, чтобы мы представили себе, что в миниатюре мы теперь себе представляем, что это такое, чтобы... что третья часть вод будет отравлена. И вы знаете, по-видимому, люди, не зная, как и всегда, пользуются водой, будут пользоваться, но когда вот этот результат, вот этот плачевный, что они будут умирать от этих вод, потому что воды будут как полынь горькие, знаете, тогда, наверное, они будут бежать в те места земли, где можно, наверное, будет иметь и чистую воду, и, может быть, какой-то выход из создавшегося положения. Вот. Ну, многие трактуют, конечно, это тоже аллегорически. Вы знаете, мне пришлось считать, что там полынь, это когда-то там во Франции водку такую создали, и вот она там вроде примесей полыни была, представляете, и сказали, что вот такой водой отравят третью часть. Но видите, она давным-давно сошла с арены, этот напиток, и если он и был, то пили его, конечно, с наслаждением. И все, кто только вот болен этим алкоголем, так, знаете, они почитали за счастье достать где-нибудь такую бутылочку. И никаким горем для них это вода, так сказать, не являлась. Поэтому эти сравнения, видите, они так, как вроде подтянуты за волосы. И много других. Вот некоторые говорят, что возможно, действительно, падет какое-то вот небесное тело. Некоторые дают, что это авторитет какой-то на земле, светильник, через который духовная жизнь будет угашена, третья часть. Вы знаете, что Господь никогда с неба не выносит приговор, чтобы угасить духовную жизнь. Поэтому здесь нету такого подтверждения, вот такой мысли. Вот. Некоторые считают, что это действительно будет физическая звезда. Но, возможно, она действительно, если она будет еще в разжиженном виде, как некоторые богословы считают, то она действительно принесет этим рекам и озерам вот такой ужасный, ужасный вред. Поэтому, конечно, в подробности, кто бы за это ни взялся, подробности это, наверное, сейчас мы себе представить не сможем. Одно только знаем, что те страдания, которые будут через возвещение этих ангелов, они будут невыносимы для тех регионов, которые будут подвержены вот этим судам. Вот. И четвертый ангел вострубил. И поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд. Так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так как и ночи. Знаете, мне пришлось вспомнить, где-то у пророка Исаия, мы, может быть, сейчас с вами это прочитаем, потому что тут есть в 13 главе, с 9 стиха описано так. «Вот приходит день Господа, лютый, с гневом пылающий яростью, чтобы сделать землю пустынею, истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей». Вот посмотрите, такие же места есть и у Иезекииля. Вот о том, что блекнут будут и звезды, меньше будут давать света, и луна, и солнце. Поэтому здесь только надо представить положение, которое будет переживать земля, да и земляне. Если кто-то жил в Средней Азии, в Узбекистане, Таджикистане, прекрасно знает, что вот эти республики, ну, вплоть туда и Туркмения, значит, и Азербайджан захватывала, там сеют хлопок, потому что хлопок – это такое растение, которым нужно очень такое тепло. Им нужно вот это солнечное тепло, и даже жара, так по-нашему, если выразиться. Поэтому, если третья часть солнца будет закрыта, вы можете себе представить, будет ли дозревать этот хлопок? Нет. Точно так же и кто живет в России, вот в этих полосах, где сеется хлеб, если на 30% или третья часть солнца будет закрыта, представьте себе, дозревание хлеба. Как может происходить? Это только прочитать бегло, не представляя, какие от этого последствия. Но представьте себе, если это будет и ночью даже, можете представить себе эти перепады температуры. Поэтому здесь, хоть и сказано, что вот только всего-навсего вроде на светилах, да на звездах отразилось это сигнал четвертого ангела, но мы можем представить и какие последствия будут переживать люди вот от этих бедствий. Поэтому дал бы Бог нам, воспринимая вот это все, мы всегда... Всегда с вами, как говорится, думаем, что если мы уже будем восхищены, если нас уже на земле не будет, для чего нам так вот вникать в эти ужасы, которые нас не коснутся? Вот именно, что нам Господь их оставил, и причем сказал «напиши». Иоанну несколько раз он сказал «напиши», потому что Господь не хочет, чтобы мир остался в неведении о тех грядущих судах. И поэтому Он тревожит наши сердца. И через эту тревогу Господь желает, чтобы мы все-таки действительно были глашатами. Пока еще есть время, пока это время благодати, и еще вот мы переживаем, мы должны говорить об этих страшных событиях, которые грядут на нашу землю, и говорить землянам, потому что Господь тех людей, которые не веруют в Слово Божие, по-моему, это будет самый большой грех, потому что Дух пришед, осудит, что не веруют в Меня. То есть, несмотря на то, что есть мерзкие, отвратительные грехи, но грех неверия считается для Господа, наверное, самым большим грехом. И поэтому мы сейчас читаем. Пусть кто-то уже успел нас сегодня послушать или успеет нас послушать, когда мы будем вещать это с кафедры, или когда мы будем это излагать в проповедях или в беседах. Пусть подумает, что это уже будет касаться абсолютно тех, кто останется на великую скорбь. Поэтому сейчас всем людям представляется вот такая возможность вот выслушать это и знать, что все, что перед этим говорил Бог, все до малейших подробностей исполнилось, точно так до мельчайших подробностей и исполнится то, что сейчас предвещает Бог. И дальше я читаю. «И я видел и слышал одного ангела, летящего посреди неба». Знаете, в греческом переводе там не сказано «ангела», сказано «летящего орла посреди неба». «И говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Так заканчивается 8 глава. И с 9 главе вот будет, наверное, с самого первого стиха мы будем читать, как произойдет эти последние три трубы. Потому что великая скорбь усложняется, эти суды увеличиваются, и сложность этих явлений, посмотрите, становится все страшнее и страшнее. И вот здесь, перед этими тремя трубами, ангел. Вот, посреди неба, посмотрите, значит, посреди всегда говорится, когда Бог хочет распределить или вверх, или низ, и вот в середине. То есть это сигнал будет и для неба, и для живущих на земле. И вот он будет говорить громким голосом, говоря: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить. Вот представьте себе, какое горе объявляется от труб, а мы ожидаем, что седьмая труба – это для нас восхищение. Тут никакого горя для людей бы не было, это была бы, хотя бы тут было бы сказано, часть людей переживет радость от седьмой трубы, а часть переживет горе. Но здесь сказано: горе, 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 три раза. Когда Господь на земле излагал истины свои, и когда Он очень хотел акцентировать какую-то истину, чтобы она глубоко дошла до сердец слушателей, Он говорил: истина, истина говорю вам. А здесь, как видите, Дух Святой акцентирует трижды, как бы на каждую трубу по отдельности, оставшихся трем трубам. Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить. Знаете, в греческом буквосочетании здесь звучит так: «Оуай, оуай, оуай». Если вы каждую букву по отдельности прочитаете, смотрите, каким содержанием наполняется вот этот вот тревожный сигнал. О, у, ай! То есть ни одной секунды на земле не будет, чтобы не случалось какое-то большое горе. О, у, ай! Это, знаете, это крик, это безысходность, это такое страшное состояние отчаяния будет на земле. Поэтому вот такие страшные предупреждения. Я хотел бы, чтобы мы сегодня и доверились авторитету вот этих глашатаев, которые мы прочитали, как вот семь труб. Вы знаете, что когда ведутся военные действия, ну, особенно театр войны, который вот раньше вели, сейчас, конечно, издалека где-то посылается ракета, и, знаете, с расчетом там, куда-то она должна опуститься, какие-то объекты должна поразить. А раньше поле брани, театр войны, знаете, всегда полководец, ведущий в сражении, он всегда выбирал место, облюбовывал поле, на котором идет сражение. И, знаете, при любом полководце, будь то Кутузов, Суворов, или будь то Наполеон, всегда стояли чины, большие чины. Как правило, это были генералы. И вы знаете, почему такие большие чины окружали? Потому что, видя сражение, он видел, где какой-то, где-то там противник, значит, разорвал где-то цепи и окружил какую-то часть солдат. И солдаты там в пылу боя, знаете, не замечают, что они попадают в кольцо в окружение, а ему сверху видно. Тогда он посылает одного из ординарцев, из этих авторитетных генералов, и они летят туда, как говорится, во весь галоп, и вот там они сообщают тем окруженным, чтобы они вот к этому, к этой стороне сближались со своими, чтобы выйти из окружения. И если бы это рядовой солдат бы подскакал и сказал бы, то никакого авторитета его слово бы не имело. Но когда идет генерал, эти вот, знаете, как от ординарцы от самого полководца, тогда, конечно, их приказание принималось, и вот такой устав, такая дисциплина бытовала. Так вот, и здесь эти семь ангелов, давайте себе представим. Мы Слово Божьим читаем, что у Господа есть и начальство, и силы, и власти, вот это небесная иерархия. Мы знаем это могучих этих ангелов. Посмотрите, Михаил архангел, там, предстоящий за народ израильский, там, в 12 главе Даниила, посмотрите, как он являлся там и говорил, я Михаил, предстоящий пред Бога. Вот они как бы тоже как ординарцы, как бы самые уже из всех существ выдающиеся, они были вблизи Бога, и он через них давал вот эти вот указания. Так и здесь. Вот эти все семь ангелов, это семь выдающихся Божьих вот этих глашатые, которые будут объявлять миру вот такое страшное событие, и которые, по-видимому, будут и принимать вот эти божественные решения, потому как событие здесь описано вот в этой восьмой главе. Я вообще по прошлой передаче знаю, что у вас, оказывается, есть вопросы всегда, но многие при встрече мне говорили, что мы вопросы не задаем, чтобы вас не забирать у вас время, чтобы вы могли больше охватить. Я так хочу сказать, что мы проходим каждый раз одну главу. Эта глава небольшая, всего 13 стихов. Вот мы ее так обозрение как совершили, и теперь можно будет кому-то чего-то спрашивать, согласно вот того, что вы сейчас слышали. Я вам напомню, что мы в нашей радиостудии, значит, есть телефон, номер его 375-67-77. Если мы дадим вам музыкальную паузу, чтобы вам сосредоточиться и задать нам вопросы. Если нет, мы можем разбирать и дальше, или эту главу, или пойдем дальше. Пожалуйста, можете задавать вопросы. Да, конечно, материал очень сложный, и, наверное, не всякий решается здесь, знаете, так вступить вот в такую или полемику, или дискуссию, или задать вопросы, потому что действительно это особые лучи света. Откровение – это книга, где особые лучи света. Вот эти бриллианты, которых нужно, так сказать, с трудом выискивать. Поэтому я удовлетворен даже тем, что если даже нет вопросов, то значит, и бывает или объяснено правильно, нет вопросов, или бывает так, что спросить нечего, и так бывает. Я представляю вам это право, у нас еще время есть, а мы, значит, немножко обозрение свое сейчас расширим. И вот пришел иной ангел, это вот третий стих, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвой всех святых возложил его на золотый жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. Я хочу сказать в отношении вот этой молитв наших. Вы знаете, много раз приходилось встречать верующих, которые говорят, я вот несколько лет уже свои молитвы возношу Господу и не получаю на них ответы. Вот это вот как раз место говорит о том, что неуслышанных молитв нету. Все наши молитвы, они, конечно, услышаны и приняты Господом. Только на некоторые из них пока Бог не дает ответа. Но, как видите здесь, что все вздохи, все слезы, все это собраны. Почему это называется фимиам? Вы знаете, что там при Скинии, и там же при храме был этот жертвенник каждения, это золотой жертвенник каждения. Вот там и мелко истолченные были масти такие, там и душистый халва, там и мира, там и ладан, там и такти было. Это вот все такие масти, что ли, там и смолы ароматные. И когда их клали на уголья, вот тогда особый терпкий такой аромат исходил. И когда вот из скинии этот уже дымок от жертвенника каждения подымался над скинией, и когда вокруг скинии стоящие ощущали вот этот аромат, они знали, что в скинии или в храме идет сейчас служение. То есть вместе с этим дымком возносится к Богу молитва о судьбах народа израильского. Так вот, теперь представьте себе, что наши молитвы, мы уже теперь служители Нового Завета, наши молитвы тоже Богом собраны. И здесь тоже представьте себе в переносном смысле ту кадильницу, в которую Господь сокровенные наши желания, сокровенные наши нужды, которые мы Ему излагали. И вот Он их все собирает. И на все на эти молитвы, конечно же, Бог обращает внимание и в свое время, конечно, пошлет на них ответ. Я знаю, что если Господь будет отвечать тем, которые Ему принадлежали, то мы уже сказали, что Он молитвы исполняет, слышит Он всех, вот, и посылает все эти блага. Вот. А те, которые не считались, не хотели обратить и лицо свое, и сердце свое к Богу, не хотели считать, молитва их унижала, молитва, знаете, они считали, что это присмыкаться надо. И вы представьте себе, что мы иногда на молитву не обращаем внимания, когда мы ее, как говорится, употребляем какому-нибудь лицу абсолютно недостойному, и нисколько это иногда не унижает нас. Я помню, когда мы жили там, и если надо было что-то дефицитное, знаете, люди заходили с заднего хода к продавцу, и вот там они складывали руки так на груди и молитвенно просили: вот гости приехали, можно нам 2 кило мяса достать? И вот этот продавец, который их сейчас и обвешает, и их сейчас и обсчитает, и обязательно он их обманет. И вот они не стеснялись вот так молиться ему и просить его. А вот тому, кто сотворил все видимое и невидимое, тому вот, кто поистине дает нам все потребное для жизни и благочестия, тому иногда люди очень и очень боятся. Это говорит за то, что действительно существует такая богоборческая сила, которая, знаете, давит как бы на совесть необращенного человека, кому ты будешь молиться, вот, и если там Бог, к кому ты будешь обращаться. А вот представьте себе, Слово Божие так и говорит: вы вот вкусите, вы увидите, вы приблизитесь ко мне, Господь говорит, и я приблизюсь к вам. Вы попробуйте хотя бы мысленно сказать: Господи, если ты есть, то дай, чтобы я поистине, чтобы мое сердце к тебе потянуло, чтобы моя душа имела к тебе тягу. Вы посмотрите, как вам Бог обязательно ответит. Поэтому мы имеем в виду сначала тех, кто молитвы свои обращает к Богу, и посмотрите, до наших дней мы видим вот эти чудеса. Посмотрите, в каждой церкви есть молитвенная группа, которую мы считаем как костяк церкви, потому что она несет судьбы и церкви, и судьбы служителей, и она же молится за наших деток, она же молится за нашу молодежь, она на руках молитвы возносит наше служение. Посмотрите, она и материальные нужды, которые нам нужны для постройки молитвенных домов, и для помощи, для оказания, может быть, добродетелей других, и все это группа особых желающих молиться. Вы знаете, сейчас, может быть, мы их не видим с такой силой, но на небе, посмотрите, мы увидим, возможно, имена их действительно увидим записаны золотыми буквами. Здесь золотая кадильница и фимиам, значит, который он бросил пред жертвенником там на небе. Значит, там уже Господь из этой кадильницы, в которой собраны все наши молитвы, вот он там обоняет аромат этих молитв. То есть искренность этой нужды, искренность этой молитвы пред Богом, она ясна. Поэтому я думаю, что кроме того, что мы прочитали здесь вот это страшное событие, которое здесь произошло от сигнала этих труб, мы все-таки должны с вами из этой главы взять для себя и урок. И урок, потому что в этом месте Священного Писания дадены такие обетования, что, как говорится, надежда наша на то, что все Господь слышит и все, что Он собирает у себя, она никогда никого из нас не постыдит. Поэтому, когда вы склоняетесь сердцем пред Богом, то ли это в тиши, где у вас есть комната для молитвы, то ли это бывает, может быть, общественная молитва, собрание, наполняйте ее всегда содержанием сердца своего. Не надо набирать слов, как Христос сказал, что некоторые думают, что многословие своим они будут услышаны. Не будьте, говорит, как язычники. Вот это такое сравнение. Господь хочет, может быть, 5 слов, чтобы ты сказал, но от сердца, нежели ты тьму слов можешь наговорить, но без сердца. Знаешь, что вот это то, что сердце твое выпрессует в нуждах святых, здесь сказано, с молитвами всех святых, все это как ценная реликвия, все это сохраняется там на небесах. И приятно нам, что Господь будет отвечать на эти молитвы абсолютно всем. Ну и последнее, что я хочу сказать, и может быть уже кто-то уже надумал что-то нас спросить, я хочу сказать, что вот этого ангела, которого я видел летящего посреди неба и говорящий громким голосом «горе, горе, горе» живущим на земле, вы знаете, я просто хочу со слушателем поделиться. Когда мы участвовали в миссии возрождения 95 Билли Грэма, знаете, это было действительно событие планетарного значения. Что это? Ну, если есть звонок, пожалуйста, я потом объясню дальше. Пожалуйста.
Петр Андреевич, пожалуйста, вы можете сказать, как вот вы понимаете этот вопрос? Вот то все, что видел вот Иоанну, что было открыто, ну, как это следует понимать? Это как показ будущего, это что-то вроде фильма, что ли? Или это на самом деле события эти происходили? Как его следует понимать, что вот тут так написано, что безмолвие сделалось на полчаса, да. Значит, вот полчаса, но это же не было сказано Иоанну словами, что вот полчаса безмолвия, значит, какое-то должно быть действие, и в этот момент, ну, ничего не происходило, как это все вот осмыслить, понимаете, конечно, сложно, я понимаю, но... Хотелось бы...
Ясно. Вот, спасибо, брат. Мне очень этот вопрос нравится. Знаете, в беседах мне часто задают вопросы. Вот, ну, допустим, Господь повелел Моисею сделать скинию. И вот говорит, сделай, как тебе было показано на горе. Если мы бы представили, сколько там атрибутов надо было бы запомнить, потому что там и завесы особого размера, и столбики особого размера, и вот эти гнездышки для столбиков, и потом сам размер святого святых, и потом жертвенник кождения, семиламповый светильник. Да сам костюм только первосвященника, что значил, это червленые ниточки, голубые ниточки, все эти нарамники, все эти камушки и по цветам, и по названию, все надо было запомнить. Причем не только по цвету, но надо было и размеры соответствующие. И вот так задают вопрос, как же это Моисей вот так выдерживался? Что за память? Конечно же, Бог ему как своему сосуду мог действительно показать. Мы сейчас вот читаем, когда Лука нам пишет, что искушая Господа, что сатана? Во мгновение ока все царства мира ему показал. Посмотрите, вот об этом сейчас только люди, изучающие вот законы времени, об этом только думают, что во времени можно во мгновение кое-что видеть. А ведь тогда, посмотрите, когда мы считаем 2000 лет назад, когда еще наука, так сказать, может быть, еще не была в должной мере, не знала этих законов, и вдруг во мгновение времени я вам показал, так и здесь. Некоторые считают, что Иоанну было так, ну, представим себе божественное телевидение. Так, представим, но это, конечно, условно, потому что когда Моисей же намного позже жил, и вдруг Господь ему показывает, как было сотворено небо и земля, и как первый день, и там интересно начинается так, и был вечер, и было утро, день один. Мы всегда считаем, что день, световой день, он с утра начинается, вечером кончается. А там обязательно сказано, был вечер и было утро, день один. И многие богословы приходят к тому, что все-таки где-то, может быть, Господь вот определенные периоды вот своего вот творческого созидания показывал наглядно. Поэтому вот здесь я увидел, говорит. Раз он пишет здесь «я увидел», значит, по-видимому, он видел. Мы не будем удивляться, какие у Бога есть методы для того, чтобы раскрывать вот свои глубины небесные. Апостол Петр молился там на кровле. Вот там сказано, пришел выступление. И начал видеть, что он видит. Никто ничего не видит, а Петр видит. Видит, сосуд спускается. Видит там пресмыкающие всех там, которые не принимало никогда. И слышит голос. Мало того, что видит, слышит голос. Вот возьми, заколи, ешь. И он говорит: Господи, ничего нечистого не входило в мои уста. И тогда Господь ему отвечает: не почитай нечистым, что Бог очистил. Вот поэтому здесь тоже. Видел, мы поем так, видел небо в день воскресный Иоанн, лился глаз к нему небесный, как орган. Вот, значит, он это видел. Поэтому у Бога много средств есть, как показать. Я, например, чувствую, что апостол Павел тоже очень много видел, когда он говорит, что мне не полезно хвалиться, потому что я прибегну к видениям и откровениям. И вот эта книга «Откровений», она сплошь, конечно, на этих видениях и откровениях. Поэтому, я думаю, вот это малое объяснение, которое я вам дал на ваш вопрос, все-таки через веру вашу сердечную поможет вам усвоить, что раз Господь решил показать, и причем показать не для того, чтобы Иоанн один, а чтобы он запомнил. Вот у меня в студии есть человек, который спрашивал вот меня сейчас, говорит: а как же вот так вот запоминали вот все то, что вот это показано было? Вы знаете, мы только вот на праздник Троицы мы проходили такие темы в собраниях, и вы, наверное, слышали, что там Господь сказал, что вот лучше, если я уйду, потому что если я не уйду, утешитель не придет, а он придет, и он научит, и он наставит, и он напомнит. Вы представляете, да? То есть, если все это было ему показано, он, может быть, следом не мог писать, но потом Господь ему напоминал, и он это все виденное очень четко, как секретарь, как исполнитель, записал до одной иоты, не давая разъяснений, не давая трактовки, полностью материал, полученный от Бога, перенес на страницы. Так, еще звонок у нас есть, пожалуйста.
Приветствуем.
Приветствуем.
У меня сразу несколько вопросов, вернее, он один, но так, со всех сторон.
Что так долго вы и думали над этим вопросом?
Так долго думали? Лучше долго подумать, чем так, сгоряча.
Ну, давайте, давайте.
Значит, дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник. Значит, у меня такой вопрос. Это молитвы всех святых периодов всего человечества или того времени в данный момент?
Нет, это перевод всего. Посмотрите, если бы вы сначала слышали нашу трактовку, то мы говорили, что книга Откровения, она делится на три части. Потому что в первой главе написано: напиши, что ты видел. А видел он вот эту фигуру, знаете, Господа нашего Иисуса, символическую фигуру, там шествующая между атрибутов небесных, там светильник и прочее. Это что ты видел? А потом что есть? Что есть? Это значит жизнь церкви, это семь посланий, это вторая, третья глава. И потом что будет после сего? Значит, вот он видел, что будет после сего до конца истории человечества, когда будет поставлена последняя точка в истории человеческого рода. Поэтому он видел молитвы всех святых. Если вы помните, что Даниилу Господь сказал так: вот, ты иди к концу, ты запечатай эту книгу, иди к концу своему, ты успокоишься, ты утешишься, ты восстанешь для получения жребия своего. То здесь уже было сказано Иоанну в книге Откровения: не запечатывай слов пророчества книги сей. То есть теперь ты сообщи все. Поэтому он от начала, и что ты видел, и что есть, и что будет после сего, он все это сообщает. Кроме того, что эта книга Откровений делится на три части, я хочу сказать, что еще Великая скорбь делится на три части. И значит, первая часть Великой скорби – это снятие вот этих печатей. А вот седьмая печать, она дает начало семи трубам. А седьмая труба дает начало семи этим чашам гнева. Вот такое вот примерно объяснение. Так, еще вопрос есть?
Эти молитвы, они получились такие, ну, как бы запоздалые, ведь церковь уже на небе.
Да.
Вот, и эти молитвы, тут изливаются чаши гнева на землю, ну, вернее, да. Трубы будут уже звучать эти, которые будут глашатаи этого бедствия. Да. И тут вдруг молитвы святых, какую они роль играли?
Да. Очень умный вопрос. Вот я люблю мыслящих людей. Вот действительно у брата назрело такое. Я хочу сказать, мы перед этим объяснили, но, может быть, бегло, не сумели, может, уловить. Мы вот каждый день с вами молимся. Ну, допустим, молитвы «Отче наш». И все, и каждый верующий, и целиком церкви, мы говорим: Да будет воля твоя и на земле, как на небе. Так вот, воля Божия осуществится на земле через эти суды. Поэтому это же наши молитвы из века в век, собранные там. И вот это одно из содержаний наших молитв, значит, оно теперь там собрано. Хотя мы там, ну, ответы теперь на наши молитвы. Бог будет осуществлять волю Божию на земле, потому что будет подготовка к тысячелетнему царству. Вперед мы читали, что и горы ушли, и островов не стали. То есть у нас сейчас и воздух заражен грехом, там это силы вот эти, как злобы поднебесные, так вот, все заражено. А Господь будет все очищать. Он будет менять естественные законы природы, он будет менять законы взаимоотношений людей. Он все будет менять. Поэтому молитвы наши пришли туда, к престолу, и Бог по нашим просьбам начинает осуществлять вот этот новый порядок на земле. Поэтому молитва наша имеет такую силу.
Хорошо, спасибо.
Большое вам спасибо за такой вопрос. Так,
Алло.
Пожалуйста, пожалуйста.
Да, Андрей.
Да-да.
Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер. Сергей?
Да. У меня вопрос не прямо по тексту, но чисто практического характера. Вот сейчас были вопросы теоретического такого, и касающиеся, конечно, христиан, живущих в Америке. Да. Каким должен быть христианин, чтобы не попасть вот в те события, о которых вы сейчас ведете речь? Да. Какие-то основные критерии жизненные, которые он сам в первую очередь видит? И видят ли их окружающие? Уверенность вот в этом спасении, уверенность в числе себя, в числе церкви. Спасибо.
Да. Спасибо, брат, спасибо. Знаете, такие вопросы, и вот вы как их задаете, когда уже мы на стыке нашего окончания. Но все-таки, я думаю, оператор чуть-чуть подождет, я объясню вам. Значит, вы знаете, что главным критерием, как вы сказали, нужно считать это бодрствование. Потому что Христос вот эти события, когда в Евангелии Луки 17, 19, 21 вы читаете, он там говорил, что на земле будет такая скорбь, которой не было от начала, сколько существуют люди. Ну как же избежать-то ее? А вы бодрствуйте, вы молитесь. Бодрствовать, это не значит просто физически не спать. Бодрствовать, это духовно не спать. Поэтому самый главный критерий – бодрствовать. Бодрствуйте и сподобитесь избежать всех сих бедствий, грядущих на Вселенную, и предстать пред Сыном Своим. Последние верующие перед восхищением, смотрите, особой силы, конечно, они иметь не будут, потому что Филадельфийская церковь – это та, которая будет восхищаться. Ей сказано, что ты немного имеешь силы, но сохранил слово терпения моего. Не своего, а моего терпения. А что это за Бог? Сохранил слово терпения, и я тебе сохраню от годины искушений. Что это за слово терпения? Вы знаете, когда апостол Петр нам говорит, что в последние дни явятся наглые ругатели, которые будут говорить, где обетование пришествия Господа, с тех пор, как начали умирать отцы, все остается так же. Таковые не знают, что у Бога там один день, как тысячу лет. Вот таковые не знают, что не медлит Господь, но долготерпит нас. Вот это долготерпение, потому что мы уже только читаем, гряди скорее у Божия. Но как посмотрим, что наши родственники, некоторые говорят, как молиться живо, как с Богом иметь контакт, чтобы чувствовать, что каждая струна твоего сердца, значит, трепетала благоговейно. Да, если ты сухо молишься, если у тебя по опыту ума, то ты с Богом говоришь, как с незнакомым человеком. А когда ты принадлежишь Богу, то только ты открываешь свои уста, и Бог уже наполняет тебя и содержанием молитвы, и особой теплотой своего присутствия. Вот я считаю, бодрствовать, это чувствовать присутствие Бога. И если мы будем в числе бодрствующих, то нам не страшны эти события. Мы обязательно встретим Его с непостыженными лицами.